Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, руководитель отряда имени святого праведного воина Федора Ушакова, братство православных следопытов, Всеволод Кривцов. Здравствуйте.
Добрый день.
Я хочу сказать вам, Всеволод, что предыдущая наша передача нашла очень большой отклик у наших радиослушателей. Даже некоторые, я знаю, звонили в редакцию, и те, кто не мог найти мой телефон, очень расстраивались. Но я предлагаю внимательнее слушать программу. Мы всегда говорим, где вас можно найти, где занимаются ваш отряд ВКонтакте, и можно найти вас при желании. А желание, как я понимаю, после первой передачи у кого-то возникло.
Да, у нас очень много пришло желающих, я считаю, потому что мы рассчитывали на 1-2 человека, для нас это уже было бы праздник. Мы получили после программы 8 детей в отряд. Вот в том числе у нас была одна девочка, сейчас у нас 3 девочки. Разумеется, мальчики сразу подтянулись, отряд стал интересным, смотрится. И вот сегодня на Масленицу мы первый раз уже в новом составе сделали концерт для воскресной школы для детей. Ну и у нас был концертный номер, мы играли на ложках, пели. Ну и вот в первый поход мы отправляемся уже в ближайшие выходные, в следующее воскресенье. Отряд в новом составе пойдет в поход скаутский, со скаутскими всеми навыками познакомиться, и костры, и палатки, и прочее, прочее. То есть мы растем, это очень радует. И я надеюсь, что будущие программы, если они у нас будут, в общем, это верю, у нас будет расти и дальше, потому что мы готовы сделать дружину в городе Екатеринбурге. То есть мы не останавливаемся на том, что вот 20 человек, и мы больше никого не примем. Нет, пусть это будет до бесконечности.
Давайте еще раз скажем нашим радиослушателям, где вы занимаетесь, по каким дням.
Значит, стабильные занятия у нас каждое воскресенье с 12 до 16 часов. Проходят они у нас в храме Николая Чудотворца при Горном институте, университете. Вот на улице Куйбышева
39, адрес.
Да, на углу. Да, это как раз музей горный, многие так, наверное, знают, лучше им будет и сориентироваться. Вот. Кроме тех дней, в которые мы уходим в походы. То есть раз в месяц мы начинаем ходить в походы, у нас скаутские занятия обязательные. Вот. Думаю, что в ближайший месяц у нас будет еще одно занятие на неделе. Это уже будем, скажем так, близкое к тому, что было, я не знаю, как сегодня в школе, а в нашей советской школе это было примерно как занятие военной подготовки. То есть дети узнают навыки выживания, навыки военные, навыки бытовые, походные. Вот все это вместе взято. Это ни в коем случае, конечно, не хочу сказать, что мы детей обучаем воевать. Даже не надо этого, наверное, и помышлять себе. Абсолютно мирное, но ребенок должен быть готов к трудностям. Через это у него закаливается характер. И самое главное, он начинает работать в коллективе. У него, кроме школы, где общий коллектив школьный, где он, скажем, традиционный. Тут не традиционный, тут отряд, который стоит отдельно. Туда отдельно приходит он в коллектив. Дети там с разных районов, с разными интересами, с разных школ. И здесь вот каждый уже проявляется немножко по-другому, чем в школе. Поэтому для них, я думаю, это большой опыт.
Все, вот мы читали информацию такую с сайта Интерфакса. Министерство образования и науки завершает подготовку проекта новой государственной программы «Патриотическое воспитание граждан России на 16-20 годы», которая призвана с упором, так прям сказано, на традиционные ценности разобраться в проблемах деградации культуры в России. Вот какая-то тут получается такая...
Да, страшное слово, да, у нас появилось, которое, да, новое.
То есть программа патриотического воспитания почему-то призвана разобраться в проблемах деградации культуры в России. На ваш взгляд, ну, не будем сильно критиковать, наверное, все-таки хоть что-то делается. На ваш взгляд, имеет смысл справедливо вот именно говорить о деградации и пытаться это исправить с помощью патриотического воспитания?
Ну, о деградации говорить, мне слово не очень нравится это. Мы же с вами люди живые, я присутствую, со мной ничего не произошло. Рядом со мной мой сын ежедневно, и другие дети, и люди разных возрастов на работе. И я с ними общаюсь, я вижу, что они ни в коем случае не деградировали. Многие из них очень начитанные, грамотные. Но да, у них интересы современные. Конечно, у каждого поколения что-то новое появляется. Поэтому я бы как о деградации не говорил. Просто есть упущения, которые мы позволили сделать. Я не знаю, откуда это пришло, я не хочу рассуждать о политике. Но, тем не менее, вот эти перемены, которые произошли, они очень сильно сказываются на детях. То есть, что это в первую очередь? Конечно, очень сильно волнует знание литературы и истории. Потому что дети не читают. Так устроена школьная программа, что сочинения сократились, изложения сократились. ЕГЭ – это тестовый экзамен, который ни в коем случае не может никак дать никакого понимания о знаниях литературы и истории. Это должно быть в письменном виде. Мое личное такое вот восприятие, я считаю, что ребенок должен уметь писать и излагать. Так у него не только речь работает, так у него и память начинает работать. И вообще он примыкает к тому, чтобы у него был интерес познавать. Вот этот интерес познавать, ну, он очень сильно, скажем, ну, опять слово «уничтожен» не хочу говорить, но он очень сильно сократился. Мы выходим за взрослую жизнь сегодня, детей выпускаем, и они ограничиваются на материальных целях, совершенно забывая о том, что их душа тоже требует какой-то подпитки. Они перестают читать, изучать, и вот у нас телевизор, другие информационные источники, интернет, конечно, в первую очередь, телефоны. То есть, если раньше мы заходили в транспорт, видели с открытой книжкой, сейчас видим, что все в телефоне и по улице идут, дай бог, чтобы лоб не расшибили себе, а так вот... Конечно, я думаю, что, конечно, нужна сегодня большая программа государственная. Вообще, мне нравилось в советское время, что каждая общность была объединена идеей. То есть, вот, допустим, возрастная категория детей, пионерии, комсомолии и так далее, партийные, да, у нас были работники, но даже и партия, она пусть где-то вмешивалась и через край была, но тем не менее она дисциплинировала и следила за какими-то нравственными отношениями в обществе. Ну, у взрослых это одно, а у детей это очень важно, потому что у ребенка должна быть четкая цель. Если мы ребенку не даем выбора, он выбирает сам. Выбирает он себе самое легкое, что лежит на поверхности. Телефон, интернет, компьютер. Надо давать выбор альтернативный этому, но более интересный, но пусть он будет сложный путь, да, ну, допустим, те же отряды патриотические. Сегодня много их уже появляется. Я думаю, что тот критический период, когда вообще этого не было, мы перешли уже. Сегодня казачество хорошо работает, сегодня работают другие организации молодежные, такие как там Орюр, кроме нашего Братства православных следопытов, да. Есть местные какие-то при школах организации подготовки к армии, я вот знаю, появились, почти в каждой школе есть. Вот, поэтому говорить о том, что страшно еще впереди или сейчас существует, я думаю, что оно уже позади, мы идем вперед. Но надо еще больше. Дети должны быть вовлечены не только патриотически, у них вообще должно быть очень много физической, нравственной, ну и, конечно же, исторической, литературной работы над собой.
Вот когда мы занимались шахматами, я запомнила, что именно преподаватель по шахматам очень настаивал на том, что, дорогие родители, не думайте, что ваши дети после уроков с огромным удовольствием пойдут заниматься в секции. Ничего подобного. Если вы их не возьмете, грубо говоря, там, за шиворот, и не приведете куда-то, не настоите на том, чтобы они занимались, они просто с удовольствием убегут, значит, из любой секции, потому что на улице интереснее, ну, нет, а еще, конечно, интереснее за компьютером, это понятно сейчас по-современному. Поэтому он настаивал на том, что подросток должен себя понуждать, ребенок, но поскольку это ему очень трудно, то таким вот понудителем должны являться родители. Вы вот сейчас пришли новички, наверное, не все сразу могут вписаться, наверное, видят, что есть какие-то трудности, да, еще не ходили в первый поход, не знают, насколько это интересно. Все-таки важно, чтобы родители дожали, так грубо говоря. Ну, пришли на первое занятие, ой, нет, что-то не хотим, ладно, далеко ехать с Уралмаша, а вот... чтобы они сказали, нет, давай будем ездить, давай вот месяц, два, три, а потом вот посмотрим.
Конечно, это я в первую очередь говорю родителям, что если вы хотите, чтобы ваш ребенок был вовлечен и уже сам самостоятельно принимал решение, я туда пойду, для этого надо, конечно, полгода настойчиво, не сбивая с ритма, ребенка водить. Потому что он уже будет знаком с коллективом, побывает в походах, ему что-то понравится, что-то его зацепит, и он уже дальше, если ему это интересно, он там оставится. Без родителей все мои занятия тщетны. Это, к сожалению, факт. Я вижу ребенка 4 часа в неделю, все остальное время он находится в семье, в которой, может быть, совершенно другие традиции, то есть традиции ничего не делать там. И родитель не считает должным там лезть в дела ребенка, хотя этого для меня вообще считаю как бы неправильным. Надо, конечно, контролировать ребенка практически полностью, видеть и знать, где он, с кем дружит и куда он ходит и чем он занимается. и свободы не давать. То есть нам очень кажется, что должно быть у ребенка детство. Да, это неправильное понимание детства. Детство – это не лежание, и не отдых, и не поедание тортиков. Детство – это строительство фундамента будущей жизни у ребенка. И очень сильно зависит от того, что сделали родители в этот период. Если мы его будем, ну я не говорю гонять, заставлять, а больше давать ему возможности трудиться, и быть рядом, он, во-первых, нужно быть примером. Без этого вообще никак. То есть, ну давай ты иди на тренировку, я пока полежу, там, туда футбол посмотрю. Но это все, у ребенка сразу же будет антагонизм. Он, во-первых, будет воспринимать эту тренировку как какую-то кару небесную, что в детстве, оказывается, нет счастья. Да, думаю, что родители должны быть прежде всего примером. И если уж они, допустим, сами не хотят ходить в походы, там, или, допустим, не очень хотелось бы им там, заниматься спортом рядом с сыном там, или с дочерью, да, но тем не менее они должны делать вид, что они заинтересованы в этом, что это здорово, что они это поддерживают, что это правильно, что у них это когда-то тоже было, и что это очень многое дает. Так говорить. То есть не говорить, что это, ну, это как обязаловка не должно быть. Это должно быть, конечно, по велению души, а для ребенка очень важно мнение родителей прежде всего. Поэтому ребенок все равно будет озираться, как бы там дядя Сева хорошо ни говорил, в любом случае должны быть родители. Без них очень трудно. Особенно, конечно, хорошо, когда родители пусть раз в год, пусть раз в два года, но сходятся рядом в поход. Для ребенка это вообще вот отец рядом со мной пошел, сходил. Они не представляют даже родители, насколько это важно для них. Потому что да, со мной интересно, да, где-то родители могут подумать, что вот пусть ребенок съездит в поход, от нас немножко отдохнет. Нет, ребенок, он всегда отдыхает, и всегда у него найдет возможность себе. А с родителями для него это счастье великое, когда они рядом, и с ним разделяют его трудности и его задачи, которые перед ним стоят, там, допустим, в отряде или в походе.
Вот предстоящий поход, как я понимаю, он будет 1 марта?
Да, получается, да.
И что это будет за поход, и могут ли туда пойти родители?
В первую очередь сюда родителей зову, говорю, сразу же родители все любые, берите даже родственников и идите с нами в поход, какие проблемы. Мы идем на один день, мы выезжаем на электричке с детьми. Так как отряд новый, у нас, конечно, есть уже старички, которым интересны более суровые походы, но, тем не менее, любой поход для них является радостью большим в природе побывать, тем более места мы не повторяем, ездим в разные. Но это будет поход у нас в Палкино. Во-первых, мы побываем в лагере неолита, поговорим об истории древнего человека, который здесь размещался. Ну и будут занятия по скаутским программам. Это разведение костров, палатки, спортивные состязания. Вот. У костра попоем обязательно, это у нас тоже наша задача. Ну а построение марша, это у нас с песней уже неотъемлемой части является в новом составе. То есть мы с первого дня это делаем, и сегодня уже, я скажу, очень приятно посмотреть, они это делают здорово и с душою.
Вот возвращаясь к информации по поводу государственной программы «Патриотическое воспитание граждан», вот тут говорится о том, что согласно размещенным данным, значит, об этой программе, она определяет, что высокое патриотическое сознание должно базироваться на любви к родине, сопричастности ее судьбе, верности и служения своему Отечеству. То есть, как я понимаю, сопричастность ее судьбе – это в том числе и то, чем вы постоянно занимаетесь, это знание истории ее. То есть они как минимум должны понимать и знать судьбу своей родины,
конечно,
ребята.
Да, конечно.
Скажу нашим радиослушателям, что у нас есть задумка новой радиопередачи, которая будет называться «Пионеры, герои Великой Отечественной войны», этот цикл. И мы очень хотим, чтобы ребята из Братства православных следопытов этот цикл представляли, поскольку, ну, это их ровесники, по большому счету. И, ну, отметим, что предварительные исследования на эту тему выявили, что дети не знают пионеров, героев. Я не знаю, проводили ли вы такие, но это вы, наверное, программа. Можете предположить.
Это наша сегодняшняя современная школьная программа, которая вот так вот обучает, что дети выходят. Ну, я бы сказал, что с историей очень большие нелады, огромные нелады. Практически ничего мы не знаем, очень вяло это все как-то озвучивается. Дело в том, что у нас же в советское время было очень много пересечений изучения истории. То есть, кроме того, что мы ее изучали на самом уроке истории непосредственно, у нас было очень много мероприятий постоянных. Сейчас они отсутствуют. То есть у нас были по Дню Победы мероприятия, были мероприятия какие-то исторические, викторины и все прочее. Вот. Сегодня это единицы, которые вовлечены, дети в это, они, может быть, кому нравится история, этим занимаются. А у нас это было поголовно, все мы это должны были знать. Поэтому вот мы решили, что в нашем отряде мы не упустим такой возможности, раз тем более нам предложили сделать цикл передач о детях, пионерах, героях Великой Отечественной войны. Вот, и наши юные патриоты нашего отряда, я думаю, у нас есть уже те, кто заслуживает того, чтобы иметь такую возможность выступить и рассказать. У них уже база большая, им хотелось бы поделиться. Ну, тем более, что я хочу сказать, что история пионеров-героев, она на самом деле, она должна быть вообще красной чертой вписана в учебники истории, потому что это огромный пример доблести детей. И самое главное, это подтверждение того факта, что когда идет в стране такая вот ужасная ситуация, как война, да, Великая Отечественная, то здесь не остается никто в стороне. Невозможно остаться там детям где-то, да, в стороне, взрослые воюют, пока они решают свои проблемы, дети могут, да, передохнуть. Нет, тут все попали, конечно, в эту трагическую ситуацию, дети прежде всего. Тем более, что у советских детей патриотизм был на высоком уровне, и тем более дети посчитали своим долгом многие, что они должны чем-то помочь. Конечно, их там где-то ограничивали, не давали возможности, потому что, ну, не детское это дело, но тем не менее, мы все знаем о героях, которые стояли у станка сутками, да, мы знаем, что в блокадном Ленинграде дети, многие оставались, особенно 14-летние, они уже приравнивались к взрослым и работали наравне. Мы знаем, сколько детей было героев в партизанских отрядах. Мы знаем, сколько в тылу детей работало и помогало нашим партизанским отрядам или разведчикам тем же добывать информацию. После, самое интересное, что даже в советское время, во время войны, описывались эти истории не так часто. Вот. А уже после самой войны, буквально через несколько лет, была очень большая потребность в том, чтобы рассказать детям, новому поколению, о том, какие были герои. И были составлены списки, там больше 100 человек. Вот, были даже уже после войны награждены многие посмертно дети, потому что и были такие случаи, которые, ну, тут даже сердце просто не выдерживает некоторые вещи рассказать. Зверски замученные дети, ну, 12-14 лет вынести такие муки, испытания для себя, конечно. Эти герои были награждены после войны и звездой, Красной звездой в то время, и герои Советского Союза были, и не рассказать о них или не дать позволить, вот, допустим, нашим детям в нашем отряде рассказать о том, что мы, ну, скажем так, цикл этих передач почему родился, вот я хочу сказать, потому что мы же ведем урок истории у себя на занятиях и об этом рассказываем. И когда я первый раз задал детям, вы хотели бы поделиться с кем-то, вы сами рассказываете то, о чем мы здесь говорим, они говорят, да, мы рассказываем, мы дома рассказываем, детям в школе рассказываем, то есть, а здесь еще большая возможность поделиться, поэтому я думаю, что это будет здорово, и хорошие будут программы. Самое главное, что у детей, надеюсь, не только отложится, а они вообще задумаются о том, что в любом возрасте человек значим и может очень большую пользу принести своему отечеству и родине, а не быть отстраненным, что родина отдельно, а он сам как бы по отдельности. Нет. Мы все дети этой родины. Но вот мысль такая, что так как героев очень много, мы, конечно, о всех, наверное, рассказать не сможем. Мы выберем такие, которые самые интересные. Причем мы подумали еще так. У нас многие взрослые знают имена. То есть знают, там, допустим, Марат Козей, Зина Портнова, те имена на слуху у нас, да, Володя Дубинин. А мы посидели и подумали взять те имена, которые взрослые даже не знают. То есть мы вот в свое время хоть и изучали героев-пионеров, но, может быть, 5-6 человек там мы знаем, да, молодую гвардию знаем. А было же больше сотни. И вот эти вот случаи мы хотели бы рассказать, потому что это на самом деле живая история. И вместе вот сейчас, конечно, у нас каждый день победы уже более трагичным становится для нас в душе, потому что ветераны все уходят и уходят, и уже скоро некому будет рассказывать. И мы уже должны будем нести эту летопись. Вот, поэтому детям, конечно, это важно.
Ну, очень хотелось бы, чтобы вы и про известные нам тоже имена рассказывали, потому что вот вы упомянули Володю Дубинина, ребенок, который героически просто провел все дни в оккупированной Керчи и уже погиб после освобождения. Это Крым, это наша история, это наши сакральные места.
Тут вообще, скажем, уникальный случай. Практически, наверное, большая часть подвигов произошла на территории сегодняшней Украины. То есть это советские дети. Слово «советские» это значит, что они там не русские, не российские. Это наши российские дети совершали подвиги. То, что сегодня там на Украине происходит, конечно, вызывает очень много у нас чувств. Но в тот период, когда страна была скажем, советской, более, границы ее были широки. Дети, которые оказались в этой ситуации, некоторые подвиги читаешь и просто вот задаешь себе вопрос. А есть такая ответственность у наших современных детей перед Родиной, перед Отечеством, и как это воспитать? Конечно, в первую очередь она должна быть у нас, у взрослых, но тем не менее, вот задаюсь вопросом. Есть вот такая история очень интересная Кости Кравчука. Кажется, что поступок его уж не такую высокую, да, значимость имеет. Но когда вот задумаешься о том, с какой ответственностью подошел ребенок, когда войска отступали, они ему на сохранение отдали в Киеве, это было происходило, то есть войска отступали очень быстро, и они ему оставили 2 знамени полковых для сохранения, что когда будут возвращаться, чтобы он их отдал обратно. Мальчик этот, конечно же, советский, пионер, разумеется. Он к этому так отнесся серьезно. Значит, он сначала закопал их под грушей в саду. Потом понял, что осада будет очень долго, потому что войска ушли под Москву. Понял, что освобождение затянется на много времени. Он перепрятал в сарае. Потом начались облавы в Киеве. Он подумал, что во время облавы могут найти это знамя. Он унес его в лес, в колодцы спрятал. И самое интересное, что когда в Киеве был парад войск, которые шли далее на фронт освобождать уже Европу. Его перед всем строем наградили, сделали его героем России, ну, Советского Союза в то время. И торжественно вернули эти знамена этим полкам. И взрослые со слезами просто вручали им эти знамена, они со слезами их брали и говорили, что это невозможно. 3 года ребенок хранил эти знамена с такой ответственностью и вернул их в целостности и сохранности. Причем самое интересное, что он же пришел в военный комиссариат, одев белую рубашку, галстук и торжественно сказал: «Я сохранил». То есть вот эта ответственность ко всему, даже к мелочам, да, кажется, нам покажется. А на самом деле это ведь не мелочи. Это любовь такая к родине, когда что каждый символ, который отождествляет нашу страну, герб российский, гимн российский, флаг, все это для ребенка является очень важным. Вот надо, конечно, постараться нам это вернуть, чтобы у ребенка было чувство гордости при виде не только услышав наш гимн, а при виде любого символа России, чтобы когда вообще разговор заходил за Россию, он всегда гордился ею, всегда говорил, не позволял своей родине говорить плохо. И всегда, как бы сказал, был на стороне добра и доброго того, что у нас в стране происходит и происходило исторически. Потому что сегодня, ну, любую литературу современную открывайте, журналы любые, там, да, газеты, очень много всего пишется искаженного об истории, того, чего и не было. Да? И нам говорят, что вот это правда, а то была неправда, придуманная ЦК КПСС. Да? Ну, глупости какие. Подвиг ребенка от этого нельзя никак преуменьшить. Да? То есть поступок, который совершали эти дети, и в Брестской крепости, там вообще подвиг этой девочки просто вот не поддается никакому мышлению взрослого человека, потому что даже взрослого бы, наверное, страх обуял, а девочка совершила вот эти, я думаю, будем рассказывать об этом, ну вот, до Дня Победы точно, а там посмотрим, как у нас цикл пойдет. Может быть, мы захотим обо всех детях рассказать, чтобы не упустить никого.
Ну, конечно, сейчас вот аналогии возникают, и что можем предположить, что кто-то сейчас тоже прячет и знамена, и георгиевские ленточки, может быть, до каких-то лучших времен, и пытается их не сжечь, а хранят до того момента, когда можно будет их надеть.
Ну, конечно. Да, как в любой сказке, всегда заканчивается все добром и радостью. Поэтому то, что происходит сегодня на Украине, оно, конечно, будет иметь завершение. Я вот разговаривал со взрослыми людьми, мне говорят, это что там, вот эта вот национально-демократическая партия сейчас там будет сидеть очень долго. Я говорю, ну, долго-недолго, но тем не менее все эти истории заканчиваются, потому что ну так создан человек, он не может без главных ценностей христианских прожить. Для него это очень важно. Долго находиться в том состоянии, в котором находится сегодня Украина, они не смогут. К сожалению, мы можем закрыть глаза, можем быть равнодушными, можем сказать, да бог с ними, пусть уж они сами там разберутся. Вот. Где-то мы не можем ничего сделать. Но тем не менее, все равно эта история будет иметь конец, и конец будет хорошим и добрым. А с нашей стороны, конечно, набраться терпения и прежде всего новому поколению, которое сегодня, не позволить быть равнодушными к этой ситуации. Они должны прежде всего, конечно, любить свою родину и любить русского человека прежде всего. Причем, в моем понимании, это не национальность, а люди, проживающие на нашей территории. То есть, все, кто живут, россияне, я бы даже сказал так вот, да? И люди, которые жили на территории России исконные всегда, и которые сегодня по политическим и геополитическим причинам оказались сегодня в других государствах, они не могут для нас стать меньше сразу же автоматически. То есть, их сразу же их вычеркнуть и сказать, все это уже не наши, там, белорусы, украинцы. В Прибалтике очень много людей. Да? Это все те же самые наши. Во-первых, это вообще человек. В общем, понимании земном. Да? И этот человек все равно должен жить по тем же самым законам любви, иначе его жизнь не сложится счастливой. Поэтому верить, надеяться, молиться за них. И, конечно же, нам, взрослым, прежде всего давать детям какой-то фундамент, чтобы они не повторили вот этих поступков, чтобы не родилось новых деспотов, которые бы решили, что они сегодня могут прийти к власти и править так, что не думать о людях, думать больше о материальных каких-то ценностях, улучшать только свою жизнь. Нет, надо, конечно же, класть свою жизнь на бремя государства, и только таким способом можно уйти из этого мира, во-первых, счастливым, а во-вторых, самое главное, сделать счастливыми другим, потому что другие будут на твоем примере завидовать тебе и стремиться к этому. Вот это очень важно.
Вот мы с детьми, когда беседовали по поводу того, почему все произошло на Украине, часто говорим об этом, потому что в семье, в кулуарных, во всяком случае, в любом случае все это обсуждают, своим собственным детям в любом случае приходится объяснять. И вот, в частности, я сказала такую мысль, что посчитали, что уже 23 года это достаточно, чтобы вытравить русский дух, чтобы вытравить любовь к России, а что посчитать, что да, вырастили уже потребителя, время прошло, по пустыне мы их поводили, и ну, можно же уже переводить в разряд, а оказалось нет. Ну, и чтобы вытравить... Да. Вот,
это же на самом деле все эти ответы, они лежат абсолютно на поверхности, мы говорим о том, что мы перестали читать. Вот с чего мы начали, да, программу, да, сегодняшнюю, о том, что чтение бы их образумило, и они бы таких вот глупых выводов бы не делали. Мы все знаем историю, да, Христа, о том, что после того, как его распяли, имя Христово было практически нарицательным, то есть его вслух нельзя было на рынке произнести, тебя тут же бы кто-то бы сдал, и тебя могли бы и так же распять, как Иисуса, да, за только его произнесение имени. И казалось бы, что полностью должна была вера, да, христианская, православная, исчезнуть. Нет ведь? Ведь она, наоборот, стала еще сильнее, накопила те фундаменты мощные, которые сегодня наше же государство, несмотря на то, что у нас последние 20 лет очень много было сомнительных реформ, тем не менее, одна, самая главная, она сделает свое дело, она выведет наше государство куда нужно. Нам вернули религию, нам вернули веру, нам вернули возможность самим выбирать эту веру, восстанавливать храмы, заниматься с детьми, и это даст свои плоды. Оно, во-первых, уже дает плоды. Потому что мы видим, если раньше у нас в городе был один еле работающий Ивановский храм, да, вот в котором сейчас мы рядышком находимся, то сегодня, поскольку храмов у нас работает в городе, да, сколько служб у нас ведется, сколько детей и взрослых все больше и больше к этому приходит. Да, нужно время, конечно, потому что уничтожаются такие вещи довольно быстро. А вот восстанавливаются, ну, сложно. Но, тем не менее, у нас абсолютно верный путь. И если кто-то окажется, что это утопия, нет. Вот утопия говорит, что это нам не поможет. Поможет. Только таким способом мы сможем государство вернуть назад. Мы его возвращаем уже сегодня. Самое главное, то, чего мы добились, у нас об этом говорит президент. Это уже величайшее достижение того, что он у нас верующий человек. Мы видим наших руководителей на службах. Это большим примером является, хотя совсем недавно это было немыслимо, совершенно для многих из нас, кому там по 40 лет, по 50, они все понимают, что вот мы пришли к тому времени, когда на самом деле государство имеет, вот задают такой вопрос, говорят, да, есть ли у нас в государстве идейная цель, или как это называется?
Национальная идея.
Национальная идея, да. Да какая национальная идея? Вот она вся есть, она же на поверхности лежит. Абсолютно национальная идея – это вера, которая становится во главе и помогает всем остальным конфессиям быть рядом и защищает их. Не становится главной и руководит ими, а именно защищает эти конфессии у себя внутри. Потому что сегодня надо говорить, что мусульманская вера, конечно, требует защиты. У них сегодня в рядах есть такие люди, которые не в тот путь пошли, не тем путем, и они не только позорят их, но и дают повод для разговоров, вот, и самое главное, для поступков. Поэтому, конечно, мы должны защищать, помогать, поддерживать. И будь во главе, конечно, государства. Я абсолютно считаю, что это вот верный путь, другого нету.
Все вот, ну, в завершении нашего разговора, пожалуйста, будут люди звонить наверняка опять. Где вас можно найти, как занимаетесь, кого берете к себе?
Берем всех детей в возрасте от 9 и старше. Могут приходить уже дети после 15 лет, если, конечно, у них прежде всего есть свое собственное желание этим заниматься. Вот, потому что если приведут родители, может, у ребенка нет желания, да? А это очень важно, чтобы желание было. Могут приходить желающие уже после, мальчики после армии, или там кто не ходил в армию, кто, допустим, закончил учебу. С радостью возьмем в помощь, потому что отряд растет. Я говорю, что у нас цель сделать хорошую, крепкую городскую дружину, чтобы эти отряды были при других храмах. Поэтому можно организовать обучение. Я всегда помогу, подскажу, как сделать точно такой же отряд. Детьми надо заниматься. Это очень важно. Находимся мы в храме Николая Чудотворца при Горном университете. Занятия у нас каждое выходное воскресенье с 12 до 16. Также нас можно найти ВКонтакте. У нас группа называется «Братство православных следопытов», БПС Екатеринбург сокращенно.
Ну, еще скажу, что на сайте храма Никольского, николахрам.ком, да, тоже есть информация храма, да, да. О вас. А в ближайшее воскресенье вы идете в поход, поэтому найти вас будет.
Да, палки на нас ищите в лесах.
Спасибо вам большое. В нашей студии был руководитель отряда «Братство православных следопытов» имени святого праведного воина Федора Ушакова Всеволод Кривцов. И ждем, во-первых, еще вас в эфир. И с нетерпением, я думаю, наши радиослушатели будут ждать передачу о пионерах-героях.
Да, в следующий раз давайте уже с нашими бойцами.
Всего доброго.
Всего доброго.